Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся на вечер памяти императора Павла I. Мероприятие состоялось в музее имени Боротынского и было подготовлено Казанским дворянским собранием.
Сантония у нас является руководителем епархиальной комиссии по канонизации святых, и он рассказывает о том очень интересном моменте, который, вот, честно, для меня было откровением, но оказывается, что до революции 17 года весьма серьезно начинался вопрос о канонизации Павла I, отец Антоний.
Это перед тем, да, как перейти непосредственно к теме доклада, может быть, пару небольших вот ремарок, еще все-таки, поскольку для нас, как для казанцев, наверное, да, его имя еще с определенными моментами связано, все-таки, во-первых, он посещал наш город, после Петра I и после Екатерины II, фактически третий российский император, который посетил наш город. С его посещением связана закладка Казанского собора, да, который сейчас воссоздан в Казанском Богородицком монастыре. Вот именно тот собор, который был восстановлен в рамках последней реконструкции, это как раз собор, который был заложен при личном участии Павла I, и вот его сопровождали двое сыновей, в том числе будущий император Александр I и его следующий сын, великий князь Константин Павлович. Кроме того, именно с посещением Павла I в Казани связано преобразование Казанской духовной семинарии в Казанскую духовную академию, да, вот в 1723 году, в конце правления Петра I, и вот именно при Павле I она впервые была преобразована в академию. И вот как раз то, что и правление Павла I продлилось недолго, ну и, соответственно, как и всегда это бывает, вот смены политических руководителей, да, они влекут, особенно в то время, да, когда была очень такая сильная интеграция церковной жизни в государственную жизнь, это всегда влекло за собой какие-то перестановки на церковных кадрах, поэтому так получилось, что этот проект оказался недоведенным до конца, и вот семинария просто переименованная в академию, которая дальше должна была перестраиваться под этот уровень, она этого пути завершить не смогла, так что через некоторое время ее снова преобразовали в семинарию, и потом уже новая академия будет открыта только при Николае I в 1842 году. Ну и, наверное, еще для любителей вот казанской старины имя Павла I, конечно, связано со спасением Макаревского монастыря напротив Свияжск. Это место довольно живописное, думаю, многие его знают, особенно с Волги он, конечно, очень так хорошо выглядит. Именно оттуда его и увидел Павел I, подплывает в Казани на корабле на личном транспорте, заинтересовался, спросил, что, в общем-то, за хорошее место, что за монастырь. Ему сказали, что монастырь не действует, поскольку он был закрыт в числе многих монастырей во время секуляризации при Екатерине II, когда большое количество монастырей в целом по Российской империи было закрыто, и в Казанской епархии в частности. И вот как раз он издал распоряжение снова возобновить этот монастырь, потому что ну, казалось, что очень уединенное, красивое, живописное место, очень подходящее для монашеской жизни. Естественно, без этого возобновления, наверное, он довольно быстро пришел бы в запустение. А тем более, что населенного пункта там не было. Многие монастыри, которые располагались в населенных пунктах, их ликвидировали, но они продолжали действовать как приходские храмы. А вот здесь, собственно говоря, не было какого-то такого поселения, кому эти храмы нужны были бы как приходские. Поэтому довольно быстро, наверное, этот монастырь пришел бы в упадок. Но вот именно благодаря его посещению Казани, Казанского края, этот монастырь был спасен, и возобновил на свою деятельность и дожил, собственно говоря, до наших дней, конечно, понятно, за вычетом там советского периода. Ну, переходя непосредственно к теме, да, к той теме, которая была заявлена, это вот проблема проектов, да, естественно, не, просто не канонизации Павла I, да, поскольку это не состоялось, именно проект этой канонизации. В общем, любой канонизации есть, наверное, две основные составляющие. Это, с одной стороны, вот, ну, как бы такая формальная церковно-бюрократическая процедура, да, которая сопровождает принятие этого решения, какие-то сбор материалов, сбор сведений, ну и заканчивается или не заканчивается, собственно говоря, актом прославления Лики Святых. А другая сторона любого процесса канонизации, за редкими, наверное, исключениями, это вопрос такой вот, собственно говоря, широкой народной памяти, которая именно переходит в то, что того или иного деятеля не просто помнят и не просто уважают, но именно находятся люди, которые воспринимают его как святого, воспринимают его как молитвенника, как заступника, ходатая, обращаются к нему с молитвами, чтят молитвенным образом его память, то есть не просто там портреты там, да, индусы его устанавливают в своих комнатах, а именно обращаются к нему с молитвами, молятся за него. И, ну, кроме того, свидетельствуют, что вот как они сами верят, они получили какую-то божественную помощь, именно, как им кажется, по заступничеству того или иного подвижника. Вот что касается Павла I, то это непосредственно, наверное, проистекает из особенностей его политики в отношении широких народных масс, о которых в предыдущем докладе было очень хорошо сказано. Да? Потому что на самом деле, наверное, значительная часть населения империи именно в его правлении как-то вот ощутила, что они их еще помнят и их вообще еще за людей, как его считают, за людей признают. И это проявляется не только там, может быть, вот как раз таких очень важных, да, решений, как вот запрет на продажу крепостных с разрушением семьи, да, когда людей фактически как рабов продавали, то есть независимо от того, там, жена, не жена, дети, родители, всех по отдельности захотел одного там туда, другого сюда, или там проиграть кого-то там, да, в качестве долгов карточных кого-то, кому-то уступить. Да, то есть вот эти вопросы ограничения, они, конечно, вселили в людей какую-то надежду, что и в будущем, может быть, как бы будет он править дальше, и он будет все лучше и лучше становиться в положении. Ну, плюс, наверное, на бытовые вещи тоже люди обращают внимание, да, поскольку тем более, что вот особая забота о солдатах, о которой было сказано, причем солдаты, они часто как бы воспринимаются вообще военные как отдельные сословия, но надо помнить, что значительная часть вот этого солдатского состава, это были выходцы из тех же крестьян, как бы, да, то есть вот отношение к ним, да, что император заботится о них до такой степени, что он издает там распоряжение, чтобы в каждом караульном помещении было такое количество сменных валенок, чтобы следующие возвращающиеся переобувались и шли вместо них в караул спать сухие валенки, а не мокрые, промерзшие валенки. То есть, казалось бы, вот, ну, мелочь, но люди это воспринимали именно как то, что человек действительно необычный. То есть они привыкли к совершенно другому. Часто вот в историографии преподносится, ну, как мне привык, чудачество, то есть человек вот как-то скучный живот, ему все хотелось каких-то там спецэффектов, да, вот он себя украсил вот этими знаками Мальтийского ордена и так далее. На самом деле это вписывалось в такое общее вот его общее представление, наверное, о роли христианской державы, какой, безусловно, являлась в тот период Российская империя, то есть ее особое служение вот среди всего остального христианского мира. То есть Мальтийский орден, он воспринимался именно как такое наследие старой христианской Европы, которая нам сейчас скажет, что у нас сейчас, как бы, да, вот, в 20-21 веке ушла в прошлое христианская Европа, да, с полной подменой каких-то там традиционных христианских ценностей. Но процесс этот начался задолго до этого, по-разному в разных странах проходил. Конечно, там, например, что касается Западной Европы, то, наверное, в странах католических этот процесс шел медленнее, да, протестантских быстрее. Но, тем не менее, все-таки к концу 18 века, в том числе не без влияния его философии эпохи просвещения и так далее, конечно, дехристианизация, особенно правящих элит в этих европейских странах, достигала достаточно высокой степени. Поэтому политика Павла была именно за сохранение таких вот, как сейчас это можно говорить, да, сохранение традиционных ценностей, за особую роль христианства в истории, в культуре Европы. И поэтому, конечно, в этой связи то, что он берет на себя обязанности великого магистра Мальтийского ордена, и благодаря этому в Россию были принесены некоторые святыни, хранившиеся у рыцарей этого ордена, которые с тех пор так вот и остались в России, вплоть до революции 17-го года. Да, это чтимая чудотворная Флеренская икона Божией Матери, которую по преданию возводили к временам апостольским. Это десница Иоанна Крестителя, которая стала одной из святынь домовых храмов при императорском зимнем дворце, да, и частица древа креста Господня. То есть вот эти все видимые, казалось бы, знаки, от них подкрепляли общее сознание то, что вот император не безразличен к этим вопросам, что император, он действительно человек глубоко верующий и человек действительно такой христианской именно направленности. Поэтому, естественно, все это жило в памяти людей. Плюс, естественно, когда, наверное, готовили этот заговор, его не пытались как-то приурочить к датам церковного календаря, так получилось, да, что само вот это убийство Павла I, это март 1801 года, оно пришлось вот на Великопостный период, и погребение императора состоялось в Великую Субботу. Естественно, тогда хоронили царствующих особ не так быстро, как в наше время, ну, то есть достаточно долгие были сроки прощания, и вот поэтому, но все-таки в любом случае решили, что как бы до Пасхи уже, до начала пасхальных торжеств захоронить, и его погребение совпало с днем Великой Субботы. То есть его хоронили в Великую Субботу, и для людей, которые приходили с ним прощаться, как-то, ну, чисто на визуальном уровне, вот это накладывало отпечаток, что вот его хоронят вместе вот с богослужением, которое было посвящено погребению Спасителя, вот здесь плащаница в храме лежит, то есть совершается чин погребения Христа, и параллельно с этим как бы вот совмещается с этим чин погребения императора, поэтому на многих это тоже впечатление производило. Наверное, такой чуть более уже активный вот его, если, конечно, может не говорить, почитание как святого, но тем не менее какие-то вот движения в эту сторону, начались в царствовании другого его сына, конечно, Александра I, наоборот, старались максимально вообще как бы не вспоминать об этой кончине тоже, да, о чем уже было сказано. При Николае I все-таки как бы несколько большее как бы, да, уважение памяти его отца отводится, в частности, именно в годы правления Николая I при участии его супруги Александры Федоровны, а также вот, при отчаянии одного из его сыновей, великого князя Николая Николаевича, его супруги Александры Петровны, в инженерном замке, то есть там, где жил и где был убит Павел I, в той самой спальне, была устроена церковь, причем на том месте, где вот непосредственно был убит, был обустроен алтарь этой церкви, то есть она, конечно, не была местом массового, скажем так, доступа для людей, какого-то местом паломничества, но во всяком случае из предыдущей, скажем так, такой парадигмы забвения об этом событии, сделать вид, что его не было, все-таки это место было отмечено именно храмом, и начинается какое-то такое вот почитание Павла, в том числе внутри своей семьи. Ну а потом постепенно оно, конечно, переходит вот такое из уст в уста и, наверное, достигает своего такого апогея в начале 20 века, в правлении Николая II, когда тоже вот активизируется вообще процесс прославления святых, так как мы знаем, царствование Николая II за весь период, начиная с петровских времен, святых было прославлено несколько раз больше, чем за период, начиная с Петра I до Николая II.
Мы хотели кого-то перегружать большим количеством информации, и у нас сейчас небольшая музыкальная программа Камиля Сайфуллина. Она исполнит два скрипичных произведения. Мы когда готовили эту программу, то главный вопрос был такой, а что бы сделал Павел I? И когда вот мы с Ярославом Славовичем там думали, то выяснили, что оказывается, этот Павел очень любил скрипку, поэтому у нас будет скрипичное два произведения. И поскольку он был таким вот человеком рыцарских времен, который мечтал о каких-то определенных войнах, это будет марш Ленинского, первое произведение, и второе произведение будет у нас с вами «Спящая красавица», поэтому, Камиля, просим вас.
я дам слово участнице концерта Камиле. Камиля сегодня радовала всех нас, пришедших в этот день в музей Боротынского, скрипкой. Расскажи о своем участии.
Сегодня состоялся творческий вечер, посвященный памяти Павла I. Вообще атмосфера музея, она всегда обладает определенным уютом, и было очень радостно здесь играть. К тому же это была познавательная встреча, которая помогает нам лучше узнать нашу историю. И мы старались подбирать программу так, чтобы она тоже как-то вписывалась в контекст этой встречи, что было тоже интересно, так как приходилось находить определенные исторические справки, чтобы увериться, что все как надо.
А какие произведения ты сегодня исполнила?
Я исполнила вальс Троильча Чайковского из балета «Спящая красавица» и марш Радецкого Иоганна Штрауса. Возможно, покажется, что выбор немножко странен, но так как в истории Павла I Австрия фигурирует, мы решили, что это произведение тоже хорошо впишется в контекст. После этого концерта я всем желаю стараться лучше узнать историю, понимать, почему, что, как происходит, находить цепи, связи и пожелать всем здоровья. Что еще пожелать? Пожелать вообще интереса к жизни. Не терять его, интерес к жизни и к совершенствованию своих знаний и умений.
И в завершение, немножко в другом стиле, просим Марина Захарова сделать вам несколько произведений, я помню, чудное мгновение и еще ряд нескольких некоторых текстов. Спасибо большое.
Соловей на слова Кольцова.
Сейчас я поговорю с Мариной, с участницей замечательного творческого вечера. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем радовали сегодня публику? Какие романсы исполняли?
Романсы Глинки, я помню «Чудное мгновение», Римского-Корсакова, «Пленившись розой соловей», и Рахманинова «Сирень», ну и, естественно, как можно без русской народной песни войтись. Русская народная песня, «Заревая». Конечно, всегда эмоции переполняют. Это словами не описать. Обязательно нужно приходить воочию, это слышать и видеть, чувствовать. Потому что наши коммуникации, интернет и прочее этого не передают, к сожалению. В преддверии Нового года и Рождества хочу пожелать всем побольше радовать себя приятными моментами, культурными, просветительскими. И, конечно же, внутри семьи обязательно, мне кажется, должно быть такое приятное общение, традиции свои, чтобы люди все-таки не забывали о самых близких и дорогих людях. Вот самое главное, наверное.
Thank you. Сегодня я буду беседовать со священником Александром Ермолиным, настоятелем храма Ксении Петербургской города Казани. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие друзья.
Отец Александр, я знаю, что сегодня состоялся вечер памяти императора Павла I. Помимо лекции в музее Боротынского состоялся небольшой концерт. Расскажите о том, как сегодня прошло, состоялось мероприятие.
Это наше уже второе мероприятие совместно с Казанским дворянским собранием. Дело в том, что не так давно я был назначен нашим владыкой ответственным за духовное кормление Казанского дворянского собрания, то есть, собственно говоря, духовником Казанского дворянства. И мы провели несколько акций, то есть мы провели, опять же, в музее Боротынского дворянскую осень, в памяти как раз самого Боротынского провели. И также мы сейчас провели мероприятие в честь императора Павла I.
А как родилась идея создать такой замечательный вечер?
Дело в том, что император Павел I – это очень неоднозначная фигура в российской истории. Как раз Ярослав Мстиславович, наш вице-предводитель, предложил выступить именно в таком формате, рассказать про императора Павла, про его жизнь, про его служение, потому что в российской историографии этот человек, он незаслуженно забыт, и более того, он незаслуженно представлен в негативных тонах. Его деятельность, его активная общественная позиция, его активная деятельность на международной арене, а напомню, что он очень хорошо дружил с разными организациями, в том числе с Мальтийским орденом, вот эта вот его деятельность, она очень не нравилась французским и английским правителям, и в итоге Павел I, он был представлен как бы такой, как немножко сумасшедший, и вся его деятельность прошла именно под таким представлением. И поэтому, к сожалению, в современной российской историографии это представление до сих пор живо о Павле, как о человеке как бы немножко почти сумасшедшем. И, естественно, понимая, что этот образ, он искусственный, этот образ придуманный, таким вот образом нужно было провести вечер памяти этого человека, чтобы вспомнить императора Павла I, вспомнить его жизнь, его служение, его достижения и поставить вновь вопрос о том, как на самом деле прошел этот небольшой, по сути, пятилетний период правления императора Павла в Российской империи.
Я знаю, что была сегодня лекция, концерт. Чем еще радовали зрителей?
Мы провели мероприятие в формате научной конференции в ненаучном формате. То есть получилось вот так. То есть у нас было два доклада двух кандидатов исторических наук. То есть первый доклад был посвящен образу императора Павла I как оболганного государя. И второй доклад был посвящен очень интересной теме. Это проекту канонизации императора Павла, который был предпринят в свое время до революции 1917 года. Потом, естественно, в связи с историческими событиями, которые произошли во время революции, этот проект был забыт, но, тем не менее, как исторический факт, было очень интересно увидеть, что такой опыт был, такая попытка существовала. Помимо докладов прозвучали музыкальные номера, то есть мы услышали скрипку, марш Радецкого, вальс Чайковского «Спящей красавицы». Это то напоминание о том, что сам император Павел очень любил играть на скрипке. Мы когда планировали мероприятие, мы решили, что хочется сделать таким образом, чтобы как бы провел его сам Павел, то есть именно вечер памяти, его воспоминания. И прозвучали прекрасные тексты, я помню «Чудное мгновение» пушкинскими словами, «Пленившись розой соловей» Римского-Корсакова и многие другие произведения как раз наших казанских исполнителей. И поэтому это было очень интересно. А что самое интересное, то что мероприятие началось за покойной Литии. То есть нам музей, абсолютно светский музей, светская площадка, они разрешили нам совершить за покойную литью в музее Боротынского по императору Павлу I.
Батюшка, а почему этого императора называют романтичным правителем России?
Тут можно только лишь предполагать, что такой вот план, ведь император Павел, у него были очень интересные проекты. Вот Павел, Александр I, это люди, которые действительно верили в то, что можно что-то поменять в нашей стране, они верили в то, что будут какие-то изменения, и поэтому эти люди непосредственно стремились к чему-то, и поэтому можно сказать, что они были романтическими правителями нашей страны.
И ваши добрые слова всем зрителям, участникам творческого вечера, всем людям, которые интересуются историей, литературой, Что хотите сказать?
Остается пожелать только помнить об истории, помнить об исторических корнях, которые есть, и всегда стараться видеть в людях, даже если они так вот исторически были оболганы, видеть что-то хорошее, те попытки, те реформы и то устремление, как было сказано про романтических правителей России, те устремления сделать все равно лучше.
Напомню, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал «Вечер памяти императора Павла I». Мероприятие состоялось в Национальном музее Республики Татарстан в музее имени Евгения Абрамовича Боротынского. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».